Глава 16. Перед судом округа Кука бесконечной чередой проходили обвиняемые в поджогах, изнасилованиях, распространении наркотиков, убийствах, прочих противозаконных деяниях. Каждый месяц судье Тайлеру Стэнфорду приходилось как минимум 6 раз разбираться с обвиняемыми в убийстве. Большинство дел решалось во внесудебном порядке, так как адвокаты подсудимого выходили с решением, удовлетворявшим обе стороны. Суд обычно не возражал, потому что судебных процессов и так хватало с лихвой, а тюрьмы были переполнены, и судья Стэнфорд лишь одобрял предложенное ему соглашение. С Холлом Бейкером вышло иначе. Ему фатально не везло. Когда Холлу было 15 лет, старший брат предложил ему на пару ограбить бакалейную лавку. Холл пытался отговорить брата, а когда из этого ничего не вышло, составил ему компанию. Холла поймали, брат убежал. 2 годами позже, выйдя из колонии для подростков, он решил, что никогда больше не преступит закон. Месяц спустя он отправился в ювелирный магазин с приятелем, который заявил, что хочет купить кольцо подружки. В магазине приятель выхватил револьвер и закричал: «Это ограбление!» В поднявшейся панике застрелили продавщицу. Холла Бейкера поймали и обвинили в вооруженном ограблении. Приятелю удалось сбежать. В тюрьме Бейкера навестила Эллен Коуэн, сотрудница службы социального обеспечения, которая прочитала в газете о его деле и прониклась к нему сочувствием. Они полюбили друг друга с первого взгляда и поженились, как только Холл вышел на свободу. За последующие 8 лет у них родилось 4 очаровательных детей. Семью Холл Бейкер боготворил. Из-за тюремного прошлого ему с трудом удавалось найти работу, поэтому, чтобы содержать семью, иной раз приходилось работать на старшего брата. Что-то поджечь, кого-то ограбить, припугнуть. К несчастью для Бейкера, его поймали с поличным в чужой квартире, куда он вошел без ведома хозяев. Холла арестовали, припроводили в тюрьму и направили дело в суд. Вести процесс поручили судье Тайлеру Стэнфорду. Подошло время вынесения приговора. За Бейкером уже числилась отсидка. В молодости он тоже не был образцом для подражания. Доказательства вины не вызывали ни малейшего сомнения. Поэтому помощники окружного прокурора спорили лишь о том, сколько лет вкатит Бейкеру судья Стэнфорд. «Бейкер получит на полную катушку», — уверенно заявлял один из них. «Держу пари, Стэнфорд даст ему 20 лет. Не зря же его прозвали вешателем». Холл Бейкер, абсолютно уверенный в собственной невиновности, отказался от услуг адвоката и защищался сам. Одетый в свой лучший костюм, он встал перед судьей, чтобы произнести заключительную речь. «Ваша честь, я знаю, что допустил ошибку. Но все мы люди, не так ли? У меня удивительная жена и 4 детей. Как жаль, что вы их не знаете, ваша честь. У меня прекрасные дети. Если я что-то и делал, то лишь для их блага». Тайлер Стэнфорд бесстрастно смотрел на него. Он ждал, когда же Холл Бейкер выговорится, и он сможет объявить приговор. «Неужели этот болван действительно полагает, что разжалобит меня, пуская слюни?» — думал он. А Холл Бейкер продолжал. «Так что, сами видите, ваша честь, я совершил недостойный поступок, но по более чем достойной причине — ради семьи. Не мне говорить вам, какую роль играет для мужчины его семья. Если я сяду в тюрьму, мои жена и дети будут голодать. Я знаю, что поступил нехорошо и готов искупить свою вину. Я сделаю все, о чем вы меня попросите, ваша честь». Вот эта фраза не прошла мимо Тайлера Стэнфорда. Он с интересом посмотрел на подсудимого. «Я сделаю все, о чем вы меня попросите». Интуитивно Тайлер понял, что перед ним второй Дмитрий Каминский. Человек, который очень ему пригодится. Решение Тайлера изумило прокурора.
«Мистер Бейкер, я считаю, что в вашем деле есть смягчающие обстоятельства. Принимая их во внимание, а также учитывая ваше отношение к семье, я намерен дать вам 5 лет условно. Кроме того, я склоняюсь к тому, чтобы вы отработали на общественных работах 600 часов. Пройдемте в мой кабинет, там мы все и обсудим».
Когда они остались вдвоем, Тайлер грозно посмотрел на подсудимого.
«Между прочим, я и сейчас могу засадить вас за решетку на очень долгий срок».
Холлбейкер побледнел.
«Но, ваша честь, вы сказали...»
Тайлер наклонился вперед.
«Знаете, что произвело на меня наибольшее впечатление?»
Холлбейкер этого не знал.
«Нет, ваша честь».
«Ваша любовь к жене и детям», — пояснил Тайлер. «Такое отношение к близким не может не вызывать восхищения».
Холлбейкер просиял.
«Благодарю вас, сэр. Для меня они дороже всего на свете. Я...»
«Значит, вы не хотите их потерять, не так ли? Если я отправлю вас за решетку, ваши дети вырастут без вас. Ваша жена, скорее всего, найдет себе другого мужчину. Вы понимаете, к чему я клоню?»
Холлбейкер недоуменно возрился на судью.
«Нет, ваша честь, не совсем».
«Я оставляю вам семью, Бейкер, и рассчитываю на вашу благодарность».
«Я вам бесконечно благодарен, ваша честь!» — с жаром воскликнул Бейкер. «У меня не хватает слов, чтобы высказать, как я вам благодарен!»
«Возможно, в будущем вам придется доказать вашу благодарность на деле. Я могу позвонить и попросить вас о некоторых услугах».
«Просите о чем угодно!»
«Хорошо. Я даю вам условный срок, но если своим поведением вы вызовете мое неудовольствие...»
«Только скажите, что вам от меня нужно!» — взмолился Бейкер.
«Я вам сообщу в должное время. А пока этот разговор останется между нами».
Холлбейкер приложил руку к сердцу.
«Да я скорее умру, чем скажу хоть слово».
«И это правильно»,
— одобрил его Тайлер. А вскоре Тайлеру позвонил Дмитрий Каминский.
«Я с вашим отцом на его яхте. Он только что звонил своему адвокату. Встречайся с ним в понедельник в Бостоне, чтобы изменить завещание».
Тайлер решил, что должен ознакомиться с завещанием отца. А значит, пришло время звонить Холлу Бейкеру.
«Фирма называется Ренквист, Ренквист и Фицджеральд. Снимешь копию завещания и принесешь мне».
«Нет проблем. Будет исполнена, ваша честь».
12 часов спустя Тайлер держал в руках копию завещания. Прочитав ее, он только что не запрыгал от радости. Все свое состояние отец отписал им, ему, Вуди и Кендалл.
«Но в понедельник отец собирается изменить завещание», — вспомнил Тайлер. «Этот подонок хочет обобрать нас. После всего, что нам пришлось пережить... Нет, эти миллиарды принадлежат нам».
И есть только один способ остановить его. Когда Дмитрий позвонил второй раз, Тайлер не колебался ни секунды.
«Я хочу, чтобы ты убил его. Этой ночью».
Последовало долгое молчание.
«Но если меня поймают...»
«Позаботься о том, чтобы не поймали. Вы будете в открытом море. Там многое может случиться».
«Хорошо. После того, как...»
«Тебя будут ждать деньги и билет в Австралию».
И, наконец, долгожданный звонок.
«Я все сделал. Проблем не возникло».
«Нет, нет, нет. Я хочу знать подробности. Расскажи все, ничего не упуская».
Слушая, Тайлер представлял все словно наяву.
«По пути к Корсике мы попали в жестокий шторм. Он позвонил, попросил меня зайти в его каюту и сделать ему массаж».
Тайлер сжимал трубку с такой силой, что побелели костяшки пальцев.
«Понятно. Продолжай».
Дмитрию с трудом удалось добраться до каюты Гарри Стэнфорда. Яхту немилосердно качало. Он постучал, и через мгновение услышал голос Стэнфорда.
«Заходи».
Он уже лежал на массажном столе.
Что-то тянет спину. Сейчас мы это поправим. Расслабьтесь, мистер Стэнфорд».
Дмитрий подошел к массажному столу, полил спину Стэнфорда маслом. Его сильные пальцы принялись за работу, умело разминая затекшие мышцы. Он чувствовал, как расслабляется Стэнфорд.
«Хорошо у тебя получается», — выдохнул он.
«Благодарю вас, сэр».
Массаж длился почти час, и когда Дмитрий закончил, Стэнфорд уже засыпал.
«Теперь вам надо принять теплую ванну».
Дмитрий прошел в ванную, открыл кран с теплой морской водой, вернулся в спальню. Стэнфорд по-прежнему лежал на столе с закрытыми глазами.
«Мистер Стэнфорд».
Тот приоткрыл глаза.
«Ваша ванна готова».
«Зачем мне сейчас?»
«Чтобы хорошо выспаться».
Он помог Стэнфорду слезть с массажного стола и повел его в ванную. Дмитрий наблюдал, как тот опускается в теплую воду. Стэнфорд поднял глаза и интуитивно понял, что сейчас должно произойти.
«Нет!» — крикнул он и начал вылезать из ванны.
Огромные руки Дмитрия обхватили голову Стэнфорда и затолкали ее под воду. Стэнфорд отчаянно боролся, пытаясь вырваться из рук Дмитрия, но против этого гиганта он ничего не мог сделать. Дмитрий его не отпускал. Когда морская вода проникла в его легкие, Стэнфорд затих. Дмитрий постоял у ванны, тяжело дыша, потом направился в гостиную, с трудом сохраняя равновесие. Яхту все же швыряло из стороны в сторону. Взяв со стола какие-то бумаги, Дмитрий открыл стеклянные двери на палубную веранду. В каюту ворвался ветер, Дмитрий разбросал бумаги по полу, часть их улетела в ночь. Потом он вытащил Стэнфорда из ванны, надел на него пижаму, халат, шлепанцы и оттащил тело на палубную веранду. Постояв у поручня, Дмитрий перекинул через него тело. Выждал 5 минут, потом схватил трубку внутренней связи и прокричал: «Человек за бортом!» Слушая Дмитрия, Тайлер испытывал почти сексуальное возбуждение. Он ощущал горечь морской воды, наполняющей легкие отца, чувствовал охватывающий его ужас. А потом все провалилось в темноту.
«Конец», — подумал Тайлер. И тут же поправил себя. «Нет, игра только начинается. Пора вводить в бой королеву».